Ну что же, в прошлый раз мы с вами дошли до формирования тонического слоя, до проблем, которые выявились и образовались в процессе формирования тоники, четвертого слоя, точнее, четвертого слоя нижнего и четвертого слоя верхнего тонического. Все эти проблемы в то время не решились, ну, вернее, многие проблемы, они как бы и сложились как какой-то, так сказать, в результате каких-то попыток решить какие-то другие проблемы. Ну, то есть вот как-то вот так ситуация сложилась. Значит, тем временем пришло время начинать построение пятого слоя. То есть пришло время рождения пятого мастера, соответственно, пятая, девятнадцатая зона. Они должны были подготовить как бы для себя фронт работ в тоническом слое, и затем, через когда будет, появится возможность, должны были начать построение пятого слоя как такового. Ну, в результате сложившейся ситуации, естественно, оказалось очень много сложностей. То есть, прежде всего, дифференциация тонического слоя не была доведена до требуемой стадии. То есть материал тонического слоя был очень сильно перемешан, был разнокачественный, был не дифференцирован. Пространства тонического слоя тоже были недостаточно организованы. И поэтому, значит, пятая и девятнадцатая зоны, деятели пятой и девятнадцатой зоны, придя как бы на свое рабочее место, обнаружили там совершенно не тот материал, на который они изначально были ориентированы. То есть у них были определенные программы действий, у них были определенные идеи, у них были как бы определенные материальные ресурсы для вот их работы, как бы зарезервированы были. Значит, но оказалось, что это все как бы некуда применить, что совершенно другая ситуация, не рассчитанная. Значит, кроме того, ток сознания, который должен был выполнять как бы, ну, функцию фермента, с помощью которого в материале пятого слоя формировались бы общие поля сознания, до пятого слоя вообще, ну, то есть до того места, где должен был формироваться пятый слой, вообще не доходил. И до тоники-то доходил с большим трудом, и в самой тонике поглощался этим материалом или отражался вообще, не проходил, не участвовал никак, ну, или в недостаточной степени, скажем так, участвовал в построении материала. То есть в результате тоника, ну, поскольку большая часть тонического материала была скоагулирована с помощью фантомного материала, хотя там первоначально фантомность была достаточно мягка, первоначально это была преимущественно фантомность белой луны, но тем не менее ток сознания как бы не приживался, он не мог соединяться, атомы сознания не могли соединяться с фантомными конструкциями, не могли в них встраиваться, и поэтому тонический слой не столько как бы вбирал в себя материал сознания, атомы сознания, сколько их экранировал. И для того, чтобы хоть как-то этот материал сознания проводить в тонический слой, пришлось пойти на такое, ну, некоторое ухищрение, пришлось ввести фантомные составляющие в материал мутабельного слоя, то есть слоя третьего верхнего слоя. И там пришлось с помощью самых тонких компонентов фантомного материала белой луны создавать такие как бы специальные капсулы, которые коагулировали бы в себе материал сознания, атомы сознания, энергии сознания, и потом уже эти капсулки как бы проталкивать в тонический слой и там уже как-то пытаться их приспособить. Значит, таким образом фантомность была заброшена и в мутабельный слой. И, собственно, до сих пор эта ситуация сохраняется, и даже она усугубилась со временем. То есть пришлось эту фантомность в мутабельном слое еще и еще как бы усилить со временем, потому что плотность нижележащих слоев со временем только увеличивалась. Значит, с одной стороны. Значит, с другой стороны, значит, опять же, такое слишком плотное состояние тонического слоя и, соответственно, эфирных подзеркальных слоев привело к тому, что проводить токи, формообразующие, оказалось практически невозможно, они экранировались. И те формообразующие принципы, в том числе великие стихиалии, в первую очередь великие стихиалии, которые должны были принимать участие в формировании материала слоя как такового, они просто не запускались, они не включались в работу или включались как-то очень криво, косо, частично. То есть, короче говоря, в общем-то, с пятым слоем ничего не получалось. И в результате, значит, поскольку все равно надо было как-то работу организовывать, часть функций, которые, ну, это в основном было связано с передачей и хранением информации, часть функций, которые должен был выполнять пятый слой, часть этих функций была реализована в тоническом слое. Но мы с вами знаем, что в тоническом слое организовались так называемые унсраоры, то есть многие сущности 19, ну не многие, несколько сущностей 19 зоны взяли на себя функции сбора и хранения информации, но практически без какой-либо ее обработки. Такие библиотеки огромные стали формироваться. Некоторые сущности пятой зоны, ну и 19-й тоже, взяли на себя функции как бы переносчиков информации, функции информационного обмена стали выполнять. То есть на самом деле это все должно было бы как бы автоматически происходить в пятом слое, но значит, пятый слой делать было, по сути дела, не из чего. Но, тем не менее, задачи определенные, которые стояли перед сущностями самых разных зон рождения, они требовали и проведения токов вниз, и сами сущности. У нас к этому времени уже, значит, 5 мастеров у нас родилось, то есть у нас уже 10 зон родилось, и у многих задачи были связаны непосредственно с подзеркальем или с физическим планом, или с плотными эфирными слоями. Поэтому совершенно необходимо было как-то ситуацию решать, поэтому, поскольку реальный пятый слой построить практически не удавалось, были предприняты попытки создать такой паллиатив, такой как бы замещающий слой, искусственно скоагулировать материал. Частично туда вошел материал, ну, начатки формирующегося материала пятого слоя. Частично был материал скоагулирован с помощью фантомов. Сначала использовались преимущественно фантомы белой луны, потом стали использоваться и фантомы черной луны, потом и фантомы черного солнца. Началось формирование астрального слоя. То есть, как бы, ну, условно говоря, клетку, вот элемент пятого слоя строили искусственно. И в результате, то есть на самом деле пятый слой, он должен был осуществлять, одна из его задач была осуществление проведения токов, информации, материала через зеркало, не методом отражения, а напрямую. Потому что метод отражения, который применялся, ну, собственно, он применяется, отчасти применяется и по сию пору, этот метод давал очень много сбоев и неточностей, и, ну, результаты были во многом неудовлетворительны. Значит, ну, вот этот вот такой, ну, можно сказать, отчасти суррогатный материал, этот астральный слой, он имитировал некоторые функции пятого слоя, но через зеркало, сквозь срединное, я имею в виду срединное зеркало, сквозь срединное зеркало проводился не ток или импульс, а как бы идея не рождалась в материале, а идея формировалась, ее плотное клише в надзеркалье, и оно как бы вот проталкивалось в более плотные в эфирные слои, и там, собственно говоря, уже приживалось, но при этом как бы форма, объем и материал задавались раньше, как бы выше, чем это должно было бы быть. Это все вызвало, прежде всего, это вызвало очень сильное смешение эфирного материала в подзеркалье. То есть материал четвертого нижнего слоя, третьего нижнего и камня очень сильно перемешался между собой, и в физическом плане появилось, в животном мире появились такие совершенно беспорядочные и бессмысленные формы. То есть как бы эволюция задумалась, затормозилась, даже не то, что она затормозилась, а как-то вот какие-то стали, как-то на месте стали крутиться какие-то эволюционные вещи. В общем, каша получилась. Но самое печальное в этом во всем, что в животном мире практически прекратилось развитие ума, развитие структур мозга. То есть очень серьезные возникли проблемы даже на физическом плане. Таким образом, вот этот суррогат пятого слоя имитировал некоторые функции пятого слоя, но не мог реализовывать полноту предназначения этого слоя. И границы этого слоя, ну уж его буду теперь называть астральным, потому что это уже вот практически, это еще не тот астральный слой, который существует сейчас, это некий его прообраз. Потому что с тех пор очень сильно этот слой изменился. Значит, но на тот момент границы этого слоя оказались размыты. Материал очень хаотичен. Ну и поэтому эволюция этого слоя тоже происходила, даже трудно это назвать эволюцией, то есть какой-то такой был достаточно такой расплывчатый такой переход от фазы к фазе практически не прослеживался. Ну, в общем, короче говоря, такой слой получился некачественный. Но к этому времени многие сущности верхних зон рождения, ну, попробовав пользоваться методом отражения, то есть отражая свои идеи в физический план или в плотный эфирный план, значит, и поняв, что этот способ как бы дает много, слишком большие издержки, они стали осваивать другие способы спуска в плотное, ну, в более плотные слои, накручивая материал на себя, и таким образом многие из них научились спускаться до тонического слоя из стабильного трансцендента, стихийной статики, из мутабельного слоя. Но выполнить свои задачи, связанные с плотным, они по-прежнему не могли, потому что этот вот промежуточный слой был очень некачественный, как я уже сказала, на то время. Рассогласованность временных фаз только увеличивалась, все расползалось в разные стороны. И появилась идея самим спускаться в надзеркалье, самим сущностям надзеркалья спускаться в подзеркальные слои, спускаться в эфирные слои к тому месту, которое вот ту или иную сущность по ее предназначению, по ее задачам интересовало бы. Значит, эта идея, ну, сначала она зародилась у сущностей четвертой зоны, то есть у тех, кто организовывал сам тонический слой и лучше других понимал все проблемы с этим связанные. Но затем эта идея оказалась очень привлекательной и для многих других зон рождения. Значит, ну, например, четвертую зону привлекала возможность непосредственно воплощать идею в материале, то есть вынашивать и рождать идею прямо в плотном. В 21-й зоне совершенно необходимо было внедрение, прямого внедрения сознания в материю, потому что никак не получалось проводить токи сознания. То есть была надежда, что вот если воплотиться с определенным запасом сознания в подзеркалье, то можно будет там, значит, организовать какие-то взаимодействия. Значит, третья зона видела возможности построения иерархии проведения токов. Я уже говорил, что с проведением космических токов возникла очень большая проблема. Значит, ну, для второй зоны, конечно, очень важна была возможность непосредственного воздействия на природные процессы. Вторая зона занималась вот этим миром природы. А 22-ю зону в первую очередь как раз волновали проблемы, непосредственно связанные с, вот этой, с дефектами системы отражений. И рассинхронизация времени слоев. Первый спуск в плотное, еще не физический план, а в плотные энергии, это, как мы с вами помним, была Лемурия. Лемурийская цивилизация, если это можно назвать, культура, если это можно так назвать. Хотя ни малейших следов материальной культуры от лемурийцев не осталось, поскольку в физическом плане физических тел они себе не строили. Они строили себе плотные эфирные тела, ну и что могли, через эти плотные эфирные тела делали. Значит, я не буду сейчас про это рассказывать. В книге «Жизнь человека» там все очень подробно написано. Я надеюсь, что вы не поленились, прочитали перед занятием. Не буду я на это тратить время. Там все так написано достаточно внятно. Ну и, в общем-то, удалось лемурийцам провести достаточное количество трансформационных токов, которые изменили энергетический потенциал нижних слоев, и это дало реакцию на физическом плане. И как мы знаем, что ну, вот самое такое вот заметное событие – это вымерли динозавры, к большому удовольствию всех. Значит, таким образом, это была первая попытка, удавшаяся попытка построения форм, связывающих над и под зеркалье, и первый опыт массового воплощения сущности тонкого плана в подзеркалье, хотя еще не в физическом теле. Значит, сразу же надо заметить, что первоначально никакой привлекательности для сущностей в физическом или в эфирном плане не было. То есть их туда влекла карма-задача, их предназначение, карма-задача, и не более того. То есть они воплощались для того, чтобы делать определенное дело. Значит, однако, оказалось, эта форма существования, эта форма создания таких существ оказалась недостаточно эффективной. Что-то сделать удалось, но, в общем-то, эффективность оказалась, с одной стороны, ниже, чем ожидалось, с другой стороны, оказалось очень много сложностей, очень много проблем возникло уже как результат работы лемурийцев, как следствие их деятельности, и для самих для них было, этот способ воплощения был очень сложен. Поэтому эта идея через несколько миллионов лет себя изжила. То есть, от этой идеи отказались, именно от такой формы реализации идеи. Но сама идея спуска в плотность, сама идея воплощения не только не умерла, но получила дальнейшее развитие. Просто стало понятно, что необходимо индивидуальность, эту сущность, прикрепить к чему-то более плотному и более отдельному. И тогда родилась идея использования физического тела, построенного по животному принципу. Значит, сразу хочу вам сказать, что это, ну, то есть создание человека, в том виде, в каком мы сейчас с вами существуем, это не был экспериментом, который Алис ставила, или кто-то там, значит, вот через Алис, некоторые, ну, просто существуют какие-то на этот счет разные соображения. То есть это не было экспериментом, это не было незаконным действием, это была одна из творческих идей Алис, которые она, собственно говоря, и реализовывала. То есть эта идея родилась в планетарном сознании, эта идея была востребована, была, соответственно, поддержана многими деятелями планетарного масштаба, и началась реализация этой идеи. То есть началось создание человека. Значит, какие основные ставились задачи перед человеком, перед будущим человеком? Ну, прежде всего, первая задача – это дать возможность сущностям верхних зон рождения выполнять свои задачи, связанные с работой в плотном. Значит, я сейчас все время говорю сущности верхних зон рождения. Это связано с тем, что пока что у нас с вами родилось всего 5 мастеров. То есть у нас в наличии 10 зон влияния качеств рожденных, и, соответственно, сущностей в тонком плане, ну, сравнительно немного. Потому что, если вы помните, там, значит, чем дальше, как бы, чем глубже, чем больше номер мастера, тем большее количество индивидуумов, которые рождаются, тем больше детей той или иной зоны. Причем это количество увеличивается, можно сказать, экспоненциально, то есть очень быстро. Вот. Значит, поэтому пока что у нас еще сравнительно немного душ, и далеко не все из них собирались в воплощение идти, и далеко не все пошли в воплощение. Ну а в начале, на первых этапах вообще, как бы, воплощение пошло, ну, совсем немного. Значит, то есть первое, значит, возвращаюсь, значит, к тому, какие основные задачи ставить. Значит, дать возможность сущностям верхней зоны рождения выполнять свои задачи, связанные с работой в плотном. Значит, поэтому первоначально интересовались этой темой только те, перед кем стояли задачи, связанные с подзеркальем. Значит, очень важная была задача, человек должен был выполнять роль токопроводника и токоприемника. Вот одна из проблем непрохождения вертикальных токов. Значит, человек призван был так или иначе эту задачу научиться решать. Значит, очень важная задача была связана с сознанием, с организацией структур сознания, проведение токов сознания, ну и, соответственно, использование сознания уже для обработки опыта, для, значит, ну и, соответственно, требовалось, опять же, от человека, от человечества организовать системы собирания опыта, накопления опыта и обработки его. Поскольку из-за рассогласования эволюции слоев, из-за рассинхронизации времени слоев, из-за неточной или вообще не налаженной связи между слоями, опыт тоже между слоями передавался очень некачественно, несвоевременно или вообще не передавался. То есть это была тоже огромная проблема к тому времени уже. Значит, необходимо было обеспечивать связь между слоями, как между отдельными слоями, о чем я сейчас сказала, но самое главное – обеспечивать связь между над- и подзеркальными слоями. Ну и работая в слое, те сущности, которые должны были работать в определенных слоях, они, ну, предполагалось, что они будут на месте там исправлять какие-то дефекты этих слоев, как, ну, или собою, или какими-то своими способами. Ну и, конечно же, одна из принципиально важных задач стояла в синхронизации. Синхронизации всего, как бы, и внутреннего, и внешнего. То есть должна, уже возникла настоятельнейшая потребность синхронизации эволюционных фаз внутри слоев. Потому что уже очень много было эволюционных ветвей, уже как бы и каждая жила в каком-то своем собственном времени. Значит, необходима была синхронизация временных фаз эволюционных внутри слоев, между слоями, поскольку все уже было, всего было много и все было взаимозависимо. Ну и самое главное, как бы самое основное, синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Вот эта вот последняя проблема, она перед Алис стояла практически с самого начала ее жизни, и ну, чем дальше, тем приобретала большую и большую остроту, потому что, обладая определенной свободой, свободой творчества, значит, Алис увлекалась, или Алис как космическое существо, или отдельные представители ее, увлекались этой самой свободой творчества, не очень соотнося какие-то свои действия с более общими целостностями, как внутри Солнечной системы, так и с более общими. Значит, ну, тут можно еще очень много задач перечислять, я как бы основные обозначила. Впоследствии, когда уже, значит, создание человека произошло, то оказалось, что можно делать еще очень много чего, ну, тем более, когда родились следующие мастера и пошли в воплощение души следующих зон рождения, там тоже и задач стало гораздо больше, и возможностей стало гораздо больше, но и проблем в результате тоже стало больше. То есть с появлением человека некоторые проблемы, ну, если не были решены, то, по крайней мере, начался поиск каких-то способов их решения. Вот. Но попутно создавалось множество новых проблем. Ну, собственно, так и эволюция и всегда идет, так процесс познания идет, так что в этом нету ничего странного. Так вот, для того, чтобы вот такие задачи выполнить, значит, необходимо было, значит, найти подходящее физическое тело, устроенное таким образом, чтобы к нему можно было под, ну, как сказать, подвесить, приделать тонкие тела разной степени плотности, и над, и подзеркальные, и чтобы вот в результате получилось бы такое существо, которое все эти задачи, ну, хотя бы попыталось решать. Или, может быть, даже и решала бы. Значит, ну, на тот момент, значит, мы с вами, значит, вот только что у нас динозавры закончились, то есть животный мир у нас организован еще очень, значит, даже еще и теплокровных-то животных мало, не говоря о млекопитающих, только-только начинается эта эволюция. Потому что динозавры практически блокировали очень много эволюционных ветвей важных. Значит, ну, примерно уже с самого начала примерно было понятно, какими свойствами должно обладать, сказать, животное тело, животная особь, вот, которая вот так вот, перед которой такие ставились важные задачи. Значит, прежде всего, это должно было быть высокоорганизованное животное и животное уже индивидуализированное, то есть обладающее способностью индивидуального накопления опыта. Таких животных на тот момент еще в эволюционном процессе не было. Они стали формироваться потом. В настоящее время такие животные, кроме человека, есть еще. Достаточно много видов животных, высших животных. Значит, но тогда только-только вот еще это начиналось все. Значит, это животное должно было иметь развитой мозг, который впоследствии смог бы стать вместилищем сознания и, соответственно, источником эманаций, питающих пятое тело. Потому что одна из задач вот будущего человека как раз состояла в том, чтобы рано или поздно заместить астральный слой законным пятым. Ну, что, к сожалению, до сих пор еще полностью не произошло. Значит, это животное должно было иметь ну, какие-то органы, ну, руки, условно говоря. Ну, потом это сложилось в форме вот этих человеческих рук, но, в принципе, это могли быть и какие-то другие формы. Ну, то есть, какие-то органы, с помощью которых оно могло бы активно и достаточно тонко и избирательно воздействовать на физический план, непосредственно на материал физического плана. Это существо должно было иметь вертикальное расположение позвоночного столба и направленную вверх макушку головы. Такая организация физического и ближайшей к нему составляющей эфирного тела облегчала возможность работы с вертикальными токами. Ну, на данный момент уже у нас с вами для работы с вертикальными потоками нет необходимости все время держаться, так сказать, горизонтально. Мы с вами иногда медитируем, ну, некоторые медитируют лежа с не меньшим успехом. Но это связано с тем, что сейчас мы уже наработали в себе все тонкие тела, ну, как бы уже хорошо наработали, и таких уже нету, такой необходимости нету. Ну и что еще важно, это животное должно было быть млекопитающим. Помимо чисто эволюционных преимуществ, выкармливание детеныша молоком позволяло легче установить связи с фантомами Белой Луны. И с их помощью, с помощью фантомов Белой Луны, присоединить надзеркальные тонкие тела. Значит, вот была поставлена задача, были сформулированы требования к животному некоему, и очень много сил иерархии Алис было брошено на выведение такого существа. То есть на самом деле вот этому направлению эволюции животных придавалось очень большое значение, и особи, виды животных, которые вот эволюционировали в этом направлении, стали развиваться очень быстро, ну, в историческом масштабе времени. Ну и к определенному периоду времени, значит, сначала появились антропоиды, потом появились уже человекообразные существа, потом появился неандерталец. То есть неандерталец – это уже была подходящая животная форма, но он еще был организован по животному принципу. То есть верхние тонкие тела еще не были подсоединены, еще не был налажен этот механизм. И только кроманьонец уже имел как бы возможность взаимодействовать с надзеркальем, но имел потенциал, скажем так. Значит, я, опять же, не буду подробно все это рассказывать, это все в жизни человека есть. Значит, ну и, собственно говоря, вот началась эволюция скроманьонца, скроманьонского типа человека, началась эволюция человеческого существа, уже человека как такового. Значит, очень долго, ну, по сравнению с тем, как вот сейчас у нас идет исторический процесс, вот эта первобытная стадия человека уже продолжалась очень долго. Затем, как мы с вами помним, Значит, была построена первая крупная метакультура, атлантическая метакультура. Ну, перед ней стояли определенные метаисторические задачи. Был сформирован, помимо вот такого вот как бы среднего человеческого типа в Атлантиде, был сформирован тип человека, ну, условно говоря, специфического, то, что называлось посвященные, тип людей, которые были предназначены для выполнения специальных задач, то есть это их набор тонких тел строился, ну, так сказать, вручную по специальным задачам, то есть это вот организовывалось специальным образом. Но большая часть человечества того времени, хотя всего человечества было очень немного, особенно по сравнению с современным количеством народонаселения, большая часть человечества находилась на первобытной стадии, ну и, собственно говоря, так как-то развивалась медленно. Значит, атлантическая метакультура наработала довольно мощный астральный слой. Ну и, собственно говоря, вообще вот с того момента, как человечество стало постепенно эволюционировать, астральный слой стал развиваться, наполняться материалом, стал нарабатываться материал астрального слоя. Но слой был очень плотный. Там было достаточно много, большой процент фантомного материала черного, и черной луны, и черного солнца. И связь с верхними надзеркальными телами была очень и очень слабая. Ну, то есть у обычного первобытного человека ее почти что не было. Ну, вот у тех людей, которые были устроены специальным образом, у них связь с тонкими телами поддерживалась в основном благодаря тому, что формировались каналы связи. То есть это был такой способ взаимодействия, способ проведения токов, способ взаимодействия с другими слоями, с другими пространствами. Выстраивался канал, как бы, ну, условно говоря, прорывался канал, прорывалась шахта, если это вниз, или выстраивался канал вверх, если нужна была связь с более тонкими слоями. Каналы, поскольку материал окружающий был и плохо структурирован, достаточно хаотичен, достаточно плотен, каналы эти приходилось строить из очень плотного материала. И, как правило, эти каналы функционировали в течение не очень долгого времени, потому что это была такая конструкция достаточно хрупкая, либо достаточно хрупкая, либо конструкция, которая требовала очень больших затрат на то, чтобы ее поддерживать. И не всегда удавалось это все в течение длительного времени, чтобы это продержалось, чтобы это работало в течение длительного времени. Ну, собственно говоря, как мы с вами помним, что канал атлантической метакультуры, канал проведения тока этериоцефала, не выдержал тех энергий, которые по нему прошли. Это стало одной из причин катастрофы, Великого потопа. Значит, ну почему я так сейчас вот на этом остановилась, на этом способе? Этот способ построения каналов для работы с материалом, тонким или плотным, этот способ был взят на вооружение. Сначала его использовали только отдельные личности, индивидуумы. Потом этот способ был взят на вооружение очень широко. И активнейшим образом этот способ используется до сих пор. И поскольку со временем появилось много нового материала разного, самого разнообразного, то сейчас процесс канализации очень широко распространен. Каналы строятся в самых разных местах, самой разной прочности, плотности, долговечности. Существует огромное количество как бы заброшенных каналов, таких брошенных шахт, которые строились когда-то для каких-то специфических целей, потом бросались, либо обваливались, заваливались, обрушивались, либо просто оставлялись за ненадобностью. не только маги, как можно было бы подумать, пользовались такими каналами. Многие, ну, практически все, кто так или иначе взаимодействовал с другими слоями, с другими пространствами, какие-то каналы для себя строили. Для нас это, значит, еще раз повторяю, почему я про это говорю, потому что на данный момент это один из тех пережитков, которые очень мешают многим людям переходить на другие способы работы. Ну, многие и не желают, многие считают этот способ очень удачным и правильным, и продолжают таким образом действовать совершенно сознательно. Многим жалко просто старых наработок. Ну, а у большинства просто те, кто когда-то, возможно, этим занимались в каких-то прошлых воплощениях, у них просто наработаны старые способы построения различных каналов, и они ими охотно пользуются, несмотря на то, что и время изменилось, и ситуация изменилась, и, соответственно, те места, куда эти каналы ведут, могут быть уже совершенно другими, совершенно не теми, куда когда-то вот нужно было попасть. Вот. Поэтому вот этот вот архаичный способ, от которого сейчас вот при новых наших возможностях необходимо отказываться, и чем раньше, тем лучше. Хотя, что самое интересное, я сейчас немножечко перескочу уже вот на наше время, когда мы вот стали работать с новым праническим потоком, кстати говоря, очень многие каналы строились и именно для проведения праны разных видов энергии и пранических потоков в том числе, предыдущих пранических потоков, там, вторичные праны, там, производные праны различного уровня. И те люди, которые ну, внутри себя имеют какие-то каналы и работают с какими-то каналами, и начинают работать с новым праническим потоком, он часто сначала начинает идти по этому каналу, если человек по-прежнему этим каналом пользуется. И здесь получается очень интересно, потому что пранический поток начинает сам как бы стенки этого канала разъедать. Конечно, гораздо эффективнее получается, когда пранический поток идет не по узкому каналу, а когда он идет так очень широко, очень так, должен просторно идти. Канал, естественно, очень сильно ограничивает его возможности, но если человек пранический поток проводит даже через какие-то свои каналы, это могут быть в том числе и каналы эфирного тела, например, наработанные с помощью каких-то техник, значит, пранический поток начинает постепенно эти каналы как бы разъедать, разрушать, и канал как бы растворяет, стенки канала растворяются. Но на это требуется время, на это требуются определенные энергетические затраты. Вот. Но это я просто говорю вам к тому, чтобы вы имели это в виду. Мы уже просто это на многих наблюдали. Так, ну это я немножечко заскочила вперед. К слову пришлось. Так, значит, ну вот у нас, значит, Атлантида, вот у нас с вами произошел Великий потоп. После потопа произошло очень сильное перемешивание слоев, как мы с вами помним. И астральный слой вобрал в себя очень много черного фантомного материала. То есть как бы выплеснулось, вот очень много выплеснулось вверх материала, и астральный слой, с одной стороны, стал насыщеннее, но и плотнее, грубее, темнее, то есть, в общем, очень сильно изменился. Значит, после потопа достаточно долгий там был период, когда на тонком плане, там примерно 5 тысячелетий на тонком плане там шли процессы, когда все так потихонечку приводилось в порядок. В физическом плане оставалось какое-то количество людей, но их было сравнительно немного, и их эволюция шла достаточно медленно. То есть иерархия Алис никаких до поры до времени, никаких таких специальных усилий для воплощения, для массированного такого входа в физический план для решения каких-то задач не предпринималось. Началось это все несколько позднее. Значит, ну, естественно, что иерархи Алис должны были переработать опыт атлантической метакультуры, должны были, ну, прежде всего, причины катастрофы, должны были учесть весь набранный опыт и какие-то пересмотреть способы спуска в физическое тело. Необходимо было подготовить слои, привести их в порядок. Ну и постепенно снова начались воплощения сущностей верхних зон рождения в физический план. Но к этому времени у нас с вами уже больше мастеров. В то время, когда, значит, атлантическая метакультура развивалась, где-то примерно на середине эволюции атлантической метакультуры, родился шестой мастер. И дети шестого мастера, души шестой, восемнадцатой зон рождения, уже начали спускаться в воплощение. Так что вот в эти послепотопные времена, о которых я сейчас рассказываю, у нас воплощение могли пойти при необходимости уже гораздо большее количество душ. Ну и, собственно говоря, они потихонечку в физический план и начинали спускаться, закладывались основы новых метакультур, уже несколько крупных метакультур планировалось, уже иерархии Алис выстраивались соответствующим образом для этих целей. И тут, значит, произошло следующее событие метаисторическое. Значит, родился седьмой мастер. Это произошло, ну, по времени физического плана, хотя, конечно, очень трудно эти все времена соотносить, но все-таки мы так попытаемся это сделать. Это произошло примерно в шестом тысячелетии до нашей эры. И в это же время, примерно на этой же фазе, скажем так, на этом же этапе, Алис получила новую порцию жизненной силы. Третий пранический поток подошел у нас. И, значит, одна из задач седьмого мастера в сложившейся ситуации состояла в том, что необходимо было вот эти энергии третьего пранического потока как-то, так сказать, разносить, распределять по слоям, поскольку естественным образом это делать было уже очень трудно, поскольку слои все были перемешаны, то есть ситуация была даже, наверное, хуже, чем вот сейчас у нас, когда мы четвертый пранический поток принимаем. Значит, вот. Хотя, собственно говоря, вообще-то собственная задача седьмого мастера состояла совершенно в другом. Значит, основной, как бы, фронт работ седьмого мастера был связан с шестым слоем. И программа, и вообще, и третий пранический поток-то, этот вот следующая порция жизненной силы, она давалась прежде всего для оживотворения ребенка Алис, для оживотворения Эреи, то есть космического существа следующего поколения, которое в чреве Алис должно было вынашиваться. Значит, ну а седьмой мастер, родившись, вообще попал в ситуацию полностью непонятную для него самого, потому что не то что шестого слоя толком построенного, пятого слоя не было. Поэтому у седьмого мастера, как мы с вами помним, произошел отрыв сразу же, все дети седьмого мастера, практически все, немедленно оторвались от целого. И поскольку как бы, уже в это время была наработана программа спуска в физический план, большая часть, подавляющее большинство детей седьмого мастера пошли в воплощение, посыпались в физический план, а их было уже очень много, их было во много раз больше, чем душ предыдущих пошедших в воплощение, вообще существовавших внутри Алис индивидуумов эволюционирующих. Ну, в общем, кончилось все это тем, что в результате рождения седьмого мастера энергетический потенциал всех слоев ниже тоники очень резко изменился. То есть произошла еще большая сумятица везде. И ситуация, в общем-то, была на грани, буквально на грани очередной катастрофы. Но к этому времени, опять же, как мы с вами помним, иерархии Алис научились использовать для стабилизации ситуации в плотных слоях, для управления уже крупными человеческими массами, научились использовать эгрегориальный принцип, научились эгрегориальную субстанцию как бы, связывать в достаточно плотные структуры, плотные конструкции, и стали появляться достаточно крупные, достаточно мощные эгрегоры, причем разных типов. Ну и, собственно говоря, это тоже добавило определенные составляющие в слои, и в эфирные слои, и в астральный слой, и в тоническом слое появились определенные конструкции, особенно в нижней части тонического слоя, там, где он непосредственно с астральным был связан. Там появились новые структуры, именно к эгрегорам относящиеся. Это так называемые идеи эгрегоров, идеологическая часть, так сказать, эгрегоров. Вот, то есть, начиная вот с этого времени, в слоях стали развиваться принципиально новые виды материала, связанные с эгрегориальностью. Соответственно, появилась необходимость создавать структуры материала как такового, которые бы эту эгрегориальную субстанцию, этот эгрегориальный принцип на себе бы как бы держали, в себя бы вбирали. И, в общем, вот, как я уже сказала, появилось очень много нового. То, что потом стало развиваться уже в нашей жизни, это все стало использоваться. То есть, по сути дела, вот после того, как родился седьмой мастер и все эти процессы произошли, в общем-то, уже после этого стал формироваться человек, человеческое существо стало формироваться ну, примерно в том виде, в каком мы с вами сейчас существуем. То есть все принципиальные решения уже были приняты, все принципиальные структуры были организованы в человеческом существе. И дальше просто шло уже изменение, утоньшение или наоборот уплотнение, разнообразие. Ну, практически вот до последних времен, вот до, может быть, 20 века примерно вот просто шла как бы одна линия развития. То есть качественный скачок в эволюции человеческого существа, он вот начинается сейчас. Вот мы с вами как раз живем в переходную эпоху. Вот. А предыдущий, значит, вот переходный такой вот момент как раз произошел в результате, ну или после рождения седьмого мастера. Значит, в связи с этим мы с вами сегодня будем медитировать на седьмого мастера. Тем более, что уже как раз и время медитации. Значит, ну, соответственно, в следующий раз у нас с вами будет последнее занятие. И мы поговорим о состоянии человека сегодняшнее, каково оно есть, и что нам с вами с этим делать. Я сегодня специально не стала так много говорить о пятом слое, то есть я как только начала, как бы с чего пошло, с чего все проблемы пятого слоя начались. А как это вот на данный момент выглядит, тоже мы поговорим на следующем занятии. В следующий раз у нас будет последнее занятие в этом цикле. Напоминаю, чтобы вы не забыли. Вот. Значит, сейчас мы с вами будем медитировать на седьмого мастера. И, соответственно, с новым праническим потоком. Значит, у нового пранического потока, как мы уже много раз говорили, у него есть такое свойство замечательное, что он как бы восполняет собою дефекты предыдущих пранических потоков. То есть как бы там, где вот какие-то были неточности, неправильности, вот этот пранический поток, если он оттуда доходит, то значит там начинается выправление, то есть как бы то, вот, третьего пранического потока, который с седьмым мастером пришел, там, конечно, очень много было проблем, и значительная часть третьего пранического потока вообще не была использована, по сути дела. То есть, что это значит? Это значит, что многие формы живого, многие эволюционные линии просто не получили своего развития вообще. Вот. Ну и, соответственно, новый пранический поток, он либо запустит, если в этом есть необходимость, либо запустит вот те эволюционные ветви, которые в свое время не проработали, либо, если эти ветви как бы уже окончательно увяли, то они будут как бы дифференцированы как неживое, и уже как бы эта тема будет закрыта. То есть на самом деле как-то произойдет еще и такая сортировка программ эволюционных. Тех программ, которые как бы уже заброшены в материал, те идеи, которые уже в материал тем или иным образом попали, вот среди них будет такая вот сортировка произведена. Так, ну давайте начинаем медитировать. Так, внимание. Да, сейчас еще прежде чем будем медитировать, я вот что вам хочу, значит, сказать. Я сегодня, вот тот материал, который я сегодня рассказывала, ну, вы в книге «Жизнь человека» могли, значит, прочитать много, я не стала рассказывать многих деталей, там многое было написано. Значит, но там у нас, как вы помните, мы дошли в книге «Жизнь человека», там, собственно, кончается, метаистория кончается Египтом. Значит, в следующий раз я буду рассказывать, вот как бы, ну, опять же, очень-очень конспективно, как человек развивался, человек, и слои Алис развивались вот после, значит, в будущие времена, после того. Значит, в книге «Жизнь человека» об этом нету ничего, но я несколько лет назад читала курс эгрегоры метакультуры, и там мы немножечко дальше продвинулись. Вот, и в частности, вот про эгрегоры там очень много. Вот то, что я сейчас тоже так буквально двумя словами про эгрегориальный принцип сказала, там про это я рассказываю очень подробно. Вот, и там, ну тоже там, конечно, даже не до нашей эры там мы дошли, но, в общем-то, по крайней мере, многие древние метакультуры я там достаточно подробно рассматривала, так что послушайте этот курс лекций. Даже в свое время мы его, я конспекты лекции в сайт выкладывала, я не знаю, сейчас они там есть или нет, по-моему, даже мы их распечатывали, ну вот. Так что, вот если у вас есть этот материал, то ознакомьтесь с ним, вам тогда просто многое будет понятнее. Так, ну вот, теперь медитирую. Все, я сказала. Так, внимание. Внимание, единица, единица. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Единица. Двойка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Тройка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Вы чувствуете, как ток плохо проходит? То есть даже когда мы на гораздо более как бы сложные зоны медитировали, проходило лучше. То есть вот поскольку я сегодня много очень говорила про астральный слой, ваши астральные тела оживились, и то, что у вас как-то лежало где-то на дне, вот какие-то древние проблемы астрального слоя, ну, многие же из вас воплощаются очень давно, вот это все сейчас всплыло, вся эта пыль, муть, все это, и токи, которые, казалось бы, должны проводить хорошо, но сколько мы на 7-17 зону медитировали. Вот. Они практически вязнут в этой мути. Вот, чтобы вы не обольщались по поводу своего астрала, вот, астрал у вас очень и очень замусоренный. Причем, еще раз повторяю, что очень много архаичного материала. Это либо вами набрано когда-то лично в стародавние времена, либо просто потом из общего, как бы из слоя уже набрали. Ну, ладно, делать нам нечего. Сейчас пойдем дальше. Так, четверка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Вот смотрите, что на четверке происходит. Вот если на верхних чакрах астральное тело было просто мутное такое вот серое, то на четверке, то есть где, собственно говоря, вот сами эмоции, да, все находятся, сам как бы средоточие астрала, вот сколько тут черного фантомного материала, то есть плотного, то есть какое количество эмоций ваших подпитывается из нижних зон. Вот отдавайте себе в этом отчет. Даже если вы научились своими эмоциями управлять, потому что некоторые умеют управлять своими эмоциями, то есть могут себя хорошо вести, скажем так. Вот, но в подсознании это все сидит. И как бы вы себе там не затыкали рот, в какой-то момент это может таким воплем выскочить. Не дай бог. Вот сейчас просто сейчас вот видно вот состояние, вот если каждого из вас вот сейчас посмотреть, вот просто видно реальное состояние астрального тела, все, что по каким-то закоулкам там было попрятано. Вот оно вот так вот. Так что не надо себя обманывать, что мы такие все из себя белые и пушистые. Так, пятерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Пятерка. на пятерке очень хорошо видны наши устремления. То есть, в принципе, каждый из здесь присутствующих, раз уж человек сюда приходит, он этим самым как бы декларирует, что у него устремления самые возвышенные. Иначе зачем вообще здесь время проводить? Вот. Есть вот этот вот вектор устремления, этого он у большинства так или иначе сформирован. Вот. Но при этом огромное количество, прям ежик такой вот векторов желаний горизонтальных. То есть, декларируя свои высокие цели, высокие устремления, на самом деле большинство желаний личностные, большинство желаний эгоистичные. Хотя человек, может быть, как бы сам себе в этом отчета не отдает, но тем не менее, вот тоже не надо себя обманывать. Все равно при самых возвышенных намерениях хочется всяких житейских благ. Я уж не говорю про какие-то там проблемы действительно реально серьезные, которые из подсознания вылезают. Так что отклонения по 17-й зоне, вот они как раз тут сейчас на пятерке все и очень хорошо видны. Так, шестерка. Эрео Соок, Тоон Тум, Ра Коот, Эо Терц, Венус Хох. Шестерка. Семерка, Эрео Соок, Тоон Тум, Ра Коот, Эо Терц, Венус Хох. Так, пранический поток берем. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, я уже в прошлые разы вас призывала, не форсируйте пранический поток. То, что я наговорила, всякие эти вот неправильности, это все равно от того, что вы большую дозу пранического потока в себя запустите, лучше не будет, быстрее не будет. Все равно это у вас просто будет перебор энергии, это вы либо чакры себе пережжете, либо просто заболеете. В общем, это пранического потока вы должны принять ровно столько, сколько на данный момент ваши чакры в состоянии воспринять. При работе с праническим потоком никакое своеволие недопустимо. Абсолютно. То есть вы, конечно, как хотите, мое дело предупредить. Так, бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот с ножными чакрами нам легче работать, легче проводить через них пранический поток, потому что мало кто нарабатывал себе в этом воплощении в прошлых какие-нибудь каналы, связанные с ногами. И чакры ножные тоже у большинства практически не тронут. То есть там нет никаких лишних наработок. Поэтому эти чакры естественным образом включаются, пранический поток достаточно неплохо проходит у большинства. Вот. А вот когда уже мы проводим по семи чакрам вдоль позвоночного столба, тут уже проблемы возникают с праническим потоком практически сразу же. Очень у многих. Так, семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Эрео Соок, Тоон Тум, Ра Коот, Эо Терц, Венус Хох. Семерка. Вот в энергии этих зон очень хорошо видно, какое огромное количество в кармическом массиве у вас информационного мусора. Кармического мусора, информационного мусора, который обязательно надо сбрасывать. Но вот многим просто жалко. Причем это уже абсолютно ненужно, это хранится с каких-то совершенно незапамятных времен, использовано быть не может никак, но вот очень большие проблемы со сбросом, конечно. Если вы читали мой прогноз вот на этот вот месяц, сейчас как раз такое время, когда это все хорошо можно ощутить и сбросить. Вот я еще скоро прогноз на Новый год, может быть, успею к следующему занятию напишу, там тоже будет год удачный для всех этих дел, для сброса. Но здесь самое главное, чтобы вы за это не держались. Очень важно дифференцировать опыт ценный и уже совершенно никуда не годный. Да, но это, конечно, очень сложное занятие. Ладно, пошли дальше. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Эрео Соок, Тоон Тум, Ра Коот, Эо Терц, Венус Хох. Шестерка. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Эрео Соок, Тоон Тум, Ра коот, эо, терц, венус, хох. Пятерка. Четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Эрео, Соок. Тоон, Тум. Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Тройка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Эрео, Соок. Тоон, Тум. Ра, Коот. Эо, Терц. Венус, Хох. Тройка. Двойка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Эрео, Соок. Тоон, Тум. Ра, Коот, Эо, Терц, Венус, Хох. Двойка. Единица. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Эрео, Соок. Тоон, Тум. Ра, Коот. Эо, Терц. Венус, Хох. Единица. Достаточно.